наша планета Земля, она, оказывается, является, на ней расположены две территории. То есть планета Земля, она носит на себе, на ней живут два типа людей, на ней расположены две территории. Первая территория — это территория небес, и вторая территория — это территория царства земного, царство, которое образовалось из-за дерева познания добра и зла, царство, которое сожиждется на этом дереве, на добре и на зле, это царство мирское, царство дьявола, князя мира сего. Территория неба. Сегодня я хочу говорить о территории неба. Это очень серьезная тема, потому что это откровение, это тайна, это тайное откровение, это тайна бытия. То есть это немножко связано с той темой, которую я говорила, Лилия Завета Любви, о истинном завете, о том, что лежит в основе бытия. И территория небес, она связана с книгой бытия. И вообще эта книга бытие, это книга, которую никогда не сможет трактовать религия. Это книга, в которой включено все. И вся история церкви, она прописана в этой книге. Начиная от сотворения, заканчивая Иосифом. Последнее, что говорится в этой книге, это об Иосифе. Это о церкви последнего времени, которая сейчас поднимается. Книга «Бытие» — это книга, которую могут понять только те, у кого есть бытие. И что это значит? Сегодня мы будем об этом говорить. И Дух Святой захотел, чтобы эта тема, она была первой темой в этом году. Потому что Новый год, 2013, это год славы. И он посчитал нужным, что его нужно начать именно с темы территории небес. Потому что слава, она приходит только на эту территорию. Она есть только в этой территории. Территория небес. Территория небес — царство Бога, которое живет по своим законам. И главный закон на территории небес — это закон любви. Два царства живут на земле. Каждое из них живет по своим законам. Территория небес — это царство, которое основано на бытие, которое основано на завете с Давидом, на лилии завета любви. Это царство, которое основано на любви. Это царство, оно отличается от земного царства. И оно отличается от того, что происходит в так называемых церквями и организациях. Это царство, которое имеют, в котором могут находиться не все, а только те, которые были там рождены. Сейчас мы с вами пойдем в это глубже. И те, кому дано это было отцом, у кого есть бытие, кто создан, о ком это первая книга Библии, потому что эта книга не о всех, это истина. Тот, о ком эта книга, он поймет эту тему. И я молюсь сейчас об этих людях, о твоей невесте, о моих истинных братьях и сестрах, о моих любимых братьях и сестрах, которые населяли твой дом, Папа, вместе со мной от начала, когда ты сотворил нас в книге Бытие. Мы жили там все вместе. Я благодарю тебя за них, за то, что они услышат эту тему, те, кому это нужно. Спасибо тебе. Итак, территория небес или территория земли. Каждый человек от рождения уже носит ту или иную территорию внутри себя. И ничего уже изменить нельзя. Каждый человек от рождения является гражданином той или иной территории. И что влияет на это? Почему происходит так? Есть те, слушайте внимательно, те, для кого это слово, есть те, которые были рождены в бытие. О том, вы знаете историю, все читали книгу «Бытие», но она настолько глубока, что ее никто не понимал до конца. Я тоже. в бытие, те, которые были рождены в бытие, которые были рождены и созданы по образу и подобию, то есть невеста Христа, они являются жителями территории небес. И на этом точка. Но также есть люди, которые населяют эту землю. Это жители территории земли. Тебя всегда будет тянуть туда, где ты был рожден. И та территория, которая внутри тебя, она всегда будет влечь тебя. Она всегда будет преобладать. Каждый человек, когда все люди разные, и вот все призванные, я уверена, они знают по себе, что до того, как они пришли к Богу, до того, как они родились свыше, их всегда тянуло, их всегда интересовало это. Внутри их сердца есть эта территория, и она всегда зовет. Человека всегда влечет туда, где его сердце, и он всегда будет там, где его сердце. И эта территория небес, она зовет. Какие бы грехи ни совершал человек, житель небес, у которого есть это гражданство, что бы ни было с ним в жизни, но он гражданин небес, и это уже решено. Внутри него есть бытие. И это просто этап, и он его пройдет. Об этом мы дальше будем говорить и подробно это все раскрывать. Территория небес или территория земли определяется местом рождения человека, его родиной, небесами или землей. Оказывается, что есть два места рождения. Место рождения — это небеса, и место рождения — это земля. Господь создал планету Земля, но она не являлась местом рождения. Местом рождения истинным являются небеса. То есть Землю Он создал для того, чтобы она была прообразом небес, чтобы туда приходили небесные. Потому что Господь, Он живет на небесах, и Он создал человека по образу и подобию своему. То есть Он создал человека из себя, из небес. Дальше смотрим. Территория небес или территория земли определяется местом рождения человека, его родиной, небесами или землей. Оказывается, что небеса не являются родиной каждого человека. Небеса не являются родиной каждого, и Бог не является отцом каждого. Я сейчас сразу хочу сказать это, что есть такое понятие, такое место на небесах, как дом Отца. Это то самое место, за которое Иисус переворачивал в храме эти все лавки торговые, торговли в храме, когда Он говорил, что вы превратили дом Отца Моего в разбойничье логово. Это то самое место, о котором Иисус говорил, о том, что начаться суду нужно с Дома Божьего. Дом Отца. Это есть такое место на небесах. Это дом Отца. В этом месте обитает Иисус, потому что Он является Святым Сыном Божьим. И также в этом месте обитают дети. Вот все те, которые из дома Отца пришли на землю, они являются гражданами небес. Есть четко разграниченное. Дом Отца — это Его дети. И вот они являются гражданами небес. Они были рождены в Его доме. Они были рождены лично им. Оказывается, что небеса не являются родиной каждого человека. Есть земные и есть небесные. На эту землю населяют два, если так можно выразиться, типа людей. Эту землю населяют небесные, для которых она вообще-то была создана и приготовлена. Но также эту землю населяют земные люди. Сейчас это будет просто бомба, настолько тайна, которую сможет вместить только духовный человек. Земные. Кто такие земные? Откуда они появились? Если мы говорим о том, что небесные — это те, у кого есть бытие. Небесные появились из книги «Бытие» в то самое время. Но земные не рождались в бытие. Мы сейчас будем об этом говорить. Итак, земные — это те, которых востребовали, зачав на земле. на территории земли. А небесные – это те, которые пришли на землю посредством физического зачатия. То есть физическое зачатие для небесных всего лишь средство, чтобы прийти на землю. Но для земных это все, это требование жизни посредством зачатия. Это произошло впоследствии грехопадения. Земные стали появляться впоследствии грехопадения. Потому что раньше, как планировал Бог, Он создал Адама и Еву. И семя Адама по плану Божьему должно всегда было быть в Еве. Из них рождались небесные. Он благословил, он сказал Адаму и Еве, человеку, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю небесными. Небесные рождались только с семени истинных мужа и жены. Но потом, когда начался процесс грехопадения, когда люди упали в грех, они блудили, они, мужчины, давали свое семя, кому они считали нужным. Женщины принимали семя чужое. И от этого являлись земные, которых Бог не планировал. Бог не планировал, чтобы семя какого-то мужчины было в другой женщине. Он всех создавал и планировал, чтобы семя каждого Адама было только в Еве. И только так рождали, он планировал рождать небесных. Ну, из-за того, что прошел этот процесс грехопадения. Из-за греха рождаться начали земные. То есть люди стали сами решать. Они стали сами совокупляться. И впоследствии они стали востребовать дух, чтобы жизнь пришла в это тело, которое они зачали, сами так решив. И сейчас, чтобы это подтвердить, есть место. Я не буду его сегодня зачитывать. Но кого это интересует, кто хочет проверить, прочитайте. Это место опять-таки в Бытие, когда говорится о сынах Божьих, об ангелах падших, которые начали приходить. И там сказано, что Бог сказал, когда Он решил создать потоп, то есть уничтожить это зло, Он сказал, хватит уже духу моему быть пренебрегаемым. То есть эти падшие, блудя женщинами, они тоже востребовали дух. И рождались падшие. Это вот эти большие люди из Полины. Точно так же пренебрегают Божий Дух, когда люди начали пренебрегать Его Дух, когда они начали соединяться не со своим Адамом и не со своей Евой. И отсюда начали рождаться земные. То есть, я хочу сейчас четко разграничить. Земные – это те, которых нет части Бога. Это не часть Бога. Небесные – это Его невеста. Бог планировал землю для своей невесты, для тех, которые являются Его частью, которых Он создавал Сам, в которых Он вдохнул свое дыхание, свою часть Себя, которые любят Его, с которыми у Него семья. Вот для них Он создал землю, и их Он населил на земле. Но вот эти земные, которых просто посредством зачатия плодили люди, они не являются Его частью. То есть они не являются Его невестой, но Бог их любит как творение. То есть просто Он их любит как людей, как создание. У них есть душа, у них также есть дух. Но их дух – это не часть Бога. Не та часть Бога, которую Он вдохнул в бытие. То есть они не созданы в бытие. В основу их жизни не положен вот этот завет любви с Давидом, вот эта лилия и полнота, вот эти семь свечей миноры. Иисус, Он умер за спасение всего человечества. То есть будут те, которые просто спаслись, но есть Его невеста. Он умер за свою невесту для того, чтобы они вернулись в бытие, чтобы они вернулись в Эдемский сад на земле. Итак, продолжаем. Но для земных это все. Мы говорим о зачатии. Для земных зачатие это все. Это требование жизни посредством зачатия. Это не было волей Божьей, чтобы рождались земные. Они появились впоследствии грехопадения. Совершенная воля Божья была в том, чтобы семя Адама было в Еве, а не в другой женщине, чтобы на землю приходили только небесные, их истинные дети. После грехопадения человек-мужчина и человек-женщина были разделены, и семя мужчины было в других женщинах. То есть люди спали с кем хотели. Мужчины разбрасывались семенем, и живя в физическом мире, пользуясь законом физического мира о зачатии, начались рождаться земные граждане, граждане земного царства, которые пришли не из дома отца, не с небес, а просто посредством физического зачатия. Они были востребованы, они востребовали жизнь в свое тело. Итак, земные граждане и граждане небесные. План Бога состоял в том, чтобы рождались только дети. Он создал себе только детей, которые жили в его доме. Иисус и он создали только невесту. План Бога изначально был в том, чтобы пришла, чтобы родить невесту. Невеста — это та из такого же материала, из такой же материи, как Иисус. Иисус, он сын Бога, его любимый сын, и он Бог, он святой. И Господь, Отец, Папа, он решил создать в себе детей, как его сын. И все эти дети, каждый из них, он является какой-то истиной, одной из граней его сына. И все они также любят истину, как его сын. И все они любят его сына. Они являются одним с Иисусом. И все они любят Папу. Они являются частью Его, как Иисус является частью Его. Вот это был план, чтобы на землю пришла невеста. И бытие. Бытие — это ДНК Бога. Бытие — это история о людях, в которых ДНК Бога. Не во всех людях ДНК Бога. ДНК Бога только в Его детях. Только в тех, которых Он любит. Только в тех, которые любят Его. Вот эта история в книге Бытия. Это тайна. Эта история, она не о создании человечества. Не о создании толпы. Это история ДНК Бога. Это история о Его детях. Итак, смотрим. Его план Бога был не в том, чтобы создать жителей земли, чтобы просто населить землю людьми, которые будут там жить, кушать, какать, писать, строить свое какое-то человеческое счастье, чего-то добиваться, так как построено это земное царство, на плодах дерева познания добра и зла. Его мечта была не в этом. Его мечта была в том, чтобы создать любимых, чтобы взять из себя, создать таких же, чтобы любить. Любить можно то, что ты понимаешь, то, и что из такой же материи. Вот то, что инородное, твой организм не принимает инородные тела. Точно так же твой духовный организм, организм твоей души, он не принимает инородные тела. И также Бог. Бог — это материя. Бог — это дух. И он не мог по-настоящему любить тех, которые не из него. Это была бы не настоящая любовь. Настоящая любовь — это такое же, это не инородное, это такое же, которое часть тебя, в котором ты растворяешься, которое растворяет тебя в себе. И его план был в том, чтобы создать таких из себя. И он их создал. И он, книга «Бытие», она обо всех нас. Обо всех тех, кто является невестой. В расширенном, вот в этом современном переводе как раз классно передан этот момент. «И создал Бог людей по образу своему и по подобию». Он сразу создал всех людей. Просто они начали рождаться в каждое свое время. Начали приходить на землю граждане небес из его дома. Сейчас мы об этом поговорим подробно. Так, значит, план Бога, мы выяснили, что он не был в том, чтобы создать жителей земли, чтобы жители неба жили на земле, где бы они царствовали вместе с ним. Но люди стали сами решать, куда сеять свое семя. И семя и чье семя вынашивать. Отсюда стали рождаться земные. Поэтому на землю приходят жители небес, и также вместе с ними рождаются жители земли. Жители небес приходят в свое время, в те семьи, в которые Бог их родил, так как все это уже посредством грехопадения, эта связь, она прекратилась. То есть начали рождаться земные. Вот. И Бог, что Он начал делать? Небесные Его, они все равно должны были прийти на землю, и они пришли. Но Бог их начал давать в разные семьи. То есть они могли рождаться, они стали рождаться не от Адама и Евы, то есть не от созданных друг для друга. Некоторые родились и от созданных, как это должно было быть. А некоторых Он давал даже земным родителям. То есть они просто приходили в этот мир. И вот есть такой известный муж Божий, я забыла, как его зовут, он приезжал тоже в Transformation Center, и вот он рассказывал о себе, свидетельствовал, что Бог пришел к его маме и сказал ей, согласна ли она его родить, что если она не согласится, то он даст его кому-то другому. То есть небесные, они все равно родятся на эту землю. Каждый из них придет. Хотелось бы это дьяволу, не хотелось. Хотелось бы, пусть все будут против, но небесный, он придет на эту землю обязательно. То есть небесные, Бог начал их освобождать и рождать на эту землю в семьи, в которые некоторые рождались вообще, может быть, сиротами. То есть туда, куда Он посчитал нужным. Он давал их тем родителям, которым Он посчитал нужным, в те семьи, которые Он посчитал нужным. Жители небес приходят в свое время в те семьи, в которые Бог их родил. Их появление – план Божий. Они все равно придут. На них предназначение. Их может не хотеть весь мир, но они все равно придут. Господь дает их тем родителям, кому считает нужным. Их родители тоже могут быть небесными, а могут быть и земными. Я расскажу о себе. Моя история, она состоит в том, что я была рождена, зачата, да, в физическом мире. Моя мама является небесной. Но отец, ну я не могу сказать на него отец, то есть человек, который меня зачал в физическом мире, он не является небесным. То есть я родилась именно так. Моим отцом является Бог, мой папа. Я была рождена именно так. То есть и таких примеров много. Небесные приходят на эту землю таким образом, каким угодно Богу, как Он считает нужным. И я действительно это точно знаю. Для меня это не какая-то сказка. Я там была, я знаю, откуда я пришла и куда я иду. Что я родилась именно там, на небесах. Я помню свой дом, я начала вспоминать. И я знаю, вспомнила своего папу. Поэтому моим папой является Бог. И я оттуда. Итак, тайна Божья. Сейчас опять я хочу внимание небесных. Слушайте сейчас внимательно, сердцем слушайте. Тайна. В Библии есть евреи, а есть язычники, их также называли псами. Так вот, Адам и Ева, они были евреями. И евреи, в первую очередь, это не национальность. Еврей означает странник или пришелец. Евреи – это жители небес. На флаге Израиля изображена звезда Давида, лилия. Евреи — это народ, у которых есть бытие, у которых есть совет любви, лилия, у которых есть дом отца. Евреи — это небесные, это граждане небес, а язычники — это земные. Библия называет язычниками земных. И этому много примеров. В самой же Библии есть противоречия. Смотрите. Небесная, помните Руфь? Небесная Руфь. Она житель небес. Почему-то она по национальности моавитянка. Небесные истинные евреи, они могут быть разных национальностей по крови. Это не имеет никакого значения. Руфь была моавитянкой, но она была небесной. Итак, есть евреи в Библии, есть язычники, то есть псы. Папа хочет, чтобы мы перестали понимать это так буквально, что евреи — это те, у кого родители евреи, то есть по крови. Есть национальность такая, евреи, и Бог благословил эту нацию, тех, кто рожден в этой нации. Это другое немножко. Это сейчас другая грань. Я хочу говорить о другой грани, о том, что истинные евреи – это жители небес. Потому что еврей – это народ, который образовался из книги «Бытие». Это все же граждане небес, которые приходили, начиная от Адама и Евы, потом дальше Сив, потом дальше Ной и так далее, Авраам, Сара. Это все граждане небес, у которых был этот завет. Вот это истинные евреи. Еврей означает странник или пришелец. Еврейский народ начался с Адама и Евы, с тех самых первых небесных на земле. То есть еврей или странник – это житель неба. Вот такая ощущалась раньше, я сама тоже в этом была задействована. Господь меня от этого освободил, от отношение к евреям с позиции дерева познания добра и зла. Что многие прям, ну если ты еврей, ну прям вообще. Просто я хочу сейчас расставить точки над «и» в этом вопросе, как мне дает сейчас Дух Святой. Евреи – это жители небес. Когда ты любишь Бога, ты будешь уважать этот народ и любить, потому что это все его традиции, все это связано с твоим Богом. Но я хочу, чтобы вы поняли, что истинные евреи – это не те евреи по крови, это те, которые знают Отца, это те, которые из дома Отца.
Небо. А язычниками Библия называет тех, кто являются гражданами земли.
Итак, звезда Давида на флаге Израиля, еще раз повторяюсь, это знак бытия. Звезда Давида, лилия, это знак бытия, это знак истинного завета, который в основе бытия. Это знак истинной любви. Это знак дома Отца.
Итак, пример. Кто знает это место в Новом Завете, я не буду его читать сегодня тоже. Это о женщине-язычнице, которая болела дочь, и она подошла к Иисусу и попросила его исцелить дочь. И он сказал ей: «Ты же знаешь, что сначала дети, а потом псы».
Она говорит: «Господин, даже псы подбирают крошки со стола у детей». И он, на что он ей ответил, что дочь твоя исцелена. Ну, в этот момент, не помню дословно, я вам передаю своими словами. Сначала дети, а потом псы. Но эта женщина, она поверила. То есть земные, у них есть душа. У них также есть дух, но они не являются невестой. У них также есть выбор. Но вы понимаете, что истина состоит в том, что они не могут, им тяжело выбрать Бога, потому что внутри них нет. Для них Бог – это инородная материя. Для них Бог – это чужая субстанция, Он для них чужой. Он для них просто Бог. Кто-то верит в Него, как в Бога. И написано в Исаии, что в конце времен, что Он будет признан Богом по всей земле. Все признают. Все придут на суд к Нему. Все признают, что Он Бог. Но не все любят Его. Не для всех Он Отец. И не для всех Иисус – это путь. Вот в этом разница между жителями небес. Они были рождены в этом. Они жили в этой истине. Они были рождены в этом доме, это папа им потирал сопли, папа их кормил с ложечки. Это все правда, для них это реальность, это так и есть, они в этом родились, это их родина, это место, где они взяли свое начало. Для них это все естественно, для них папа – это папа, а язычники, они не могут этого понять. Для них папа – это не их папа, многие там сейчас… Тенденция, что все Бога называют папой, но на самом деле он папой является тем, которых он создавал, в которых его часть, его материя, которых он родил, которых он запланировал, которых он вынесил, которых он определил, в которых его семя.
Итак, 1 Иоанна 3:11. Подумайте, какую великую любовь Отец наш проявил к нам, позволив нам называться детьми Божьими, и мы
на самом деле таковы, потому что мир и не признает нас, что не признает его. Это так, начало. Начало места подтверждения этому откровению. Мир не признает жителей Земли. Они этапы, мы сейчас поговорим об этом, о трех этапах жизни каждого жителя небес. Да, извините, небес, я оговорилась. Первая, мир не признает.
Иоанна какая?
Иоанна 3.1. Мир не признает жителей небес, потому что они чужие для него. И даже когда они еще жили, находились на том этапе своей жизни, что они не были рождены свыше. То есть они не вспоминали то, как они жили раньше, этот этап, то в то время они все равно были не признаны. Потому что внутри них совсем другая материя. Они совсем из другого теста сделаны, нежели жители Земли. Они совсем другие. И мир никогда не признает жителей Земли, жителей Небес. Жители Земли никогда не поймут жителей Небес. Потому что жители Небес, они живут по другим правилам. В них бытие. Они живут по-другому совсем. А жители Земли, у них свои правила. Они живут на уровне души, на уровне мозгов. Итак, территория Земли и территория Небес — две территории, которые никогда не помирятся. Граждане Небес являются представителями территории Небес на Земле. От Иоанна 17.6. Мне нравится Иоанн, он имеет откровение о любви. Он был любимым Иисусом и сейчас есть. 17.6. Сейчас вы увидите подтверждение этому в Библии, которую можно читать, но так ничего и не понять. Сегодня Дух Святой открывает эту тайну. Итак, «Я открыл тебя тем людям», это Иисус молится своему Отцу и нашему Отцу, «которых ты дал мне от мира, они были твои, но ты отдал их мне, и они сохранили слово твое. Теперь же они знают, что все дарованное тобой мне исходит от тебя. Я дал им учение, которое ты дал мне, и они приняли его. Они поняли воистину, что я пришел от тебя, и верят, что ты послал меня. Я молю тебя за них, не за всех людей мира молю я, но лишь за тех, кого послал ты ко мне, ибо они принадлежат тебе». Здесь Иисус говорит точно, четко и конкретно. Он говорит, он не молит за всех людей мира. Он молит за тех, кого послал Отец, кто из дома Отца, кого Отец родил, кого Он спланировал, кто был в Его плане, кто является Его частью. Это не все люди мира, и в этом истина и правда. Ты никогда, вообще никого невозможно. Такие тенденции были, я сама так делала, когда-то одну женщину так хотела покаять, она ходила ко мне на танцы заниматься, что она просто испугалась и вообще ушла, и перестала ходить. То есть мы не можем никого покаять, никого нельзя заставить любить Бога, потому что Его могут любить только те, кому это дано было. И сейчас я еще буду подтверждать это, есть еще места, которые подтверждают это. Итак, «Я не принадлежу больше миру, а они принадлежат. Я иду к Тебе, Святой Отец. Охрани же их во имя Твое, которое Ты мне дал, чтобы они были едины, как едины мы с Тобой». Иисус уходит, Он говорил это, когда Он уходил перед распятием. Но мы принадлежим еще миру, то есть имеется в виду, что мы живем на этой земле, на планете Земля, но мы совсем другие, мы из другого теста. Мы совсем другая субстанция. Мы из территории небес. У нас другое гражданство. Итак, дальше смотрим. 14 стих. «Я принес им учение Твое, но мир возненавидел их, ибо они не принадлежат миру сему, как и я не принадлежу ему. Я не прошу, чтобы Ты взял их из мира, прошу лишь, чтобы Ты охранил их от зла. Они не от мира сего, как и я сам. Освяти же их на служение себе через истину. Учение Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Я отдаю себя на служение Тебе от их имени, чтобы и они могли посвятить себя служению Тебе через истину». Иисус опять говорит то, что мир возненавидел их. Он ненавидит территорию небес, потому что воздух территории небес, он просто не может сочетаться с ДНК этого мира. Небесные, у них свой воздух, они дышат Духом Святым. А ДНК этого мира, оно не принимает. То есть мир ненавидит небесных. Это две субстанции, которые никогда невозможно примирить. Это два разных царства. Итак, и Иисус, Он не принадлежит этому миру, и все призванные вместе с Ним. Дальше. Отец, это 24 стих. «Я хотел бы, чтобы те, кого Ты дал мне, были со мной там, где я буду, чтобы увидели они славу мою, дарованную Тобой, ибо Ты любил меня еще до сотворения мира». Иисус говорит о тех, кого Ему дал Отец. Отец дал Ему только невесту. Только невесту. Его план был первоначальный — создать невесту для Иисуса, таких же, как Он. Он дал Ему только невесту, только Своих истинных детей. Итак, есть те, кто является частью Бога. Они обязательно вернутся к Нему. Они носители тайны бытия внутри себя. Они носители истины внутри себя. Они взяты от Бога и поэтому вернутся к Нему, потому что принадлежат Ему. Тайна бытия состоит в том, что Бог не хотел просто населить землю. Он хотел создать себе невесту, невесту для Христа, таких же, как Он. А Отец хотел себе детей, поэтому Он взял их из себя. Он взял часть себя, кусок себя и вдохнул в сосуд тела. Бог никогда не создавал массовость. Это не Его натура. Бог совсем другой. Он максималист. Он никогда не создавал массовость. Просто чтобы на земле рождались и жили, вот кто получится. Ну, так получается, что так выходит, что вместе с жителями небес живут и другие люди. То есть ему не надо было, чем больше, тем лучше. Пусть рождаются, неважно кто. То есть это вообще все совсем по-другому. И Господь, Он создал именно невесту. Он не создавал ад для людей. Он создал ад для дьявола и падших ангелов. Вся невеста, все Его дети, они вернутся к Нему. Это место вообще не для них. Но также люди начали грешить и сами решать, с кем совокупляться. И поэтому начали рождаться земные. И у тех же земных, у них тоже есть душа и есть выбор. И Иисус, Он умер тоже, чтобы они получили спасение. И они идут туда по своей воле. Потому что у них есть выбор. То есть Бог, Он все предусмотрел изначально. И все, что Он сделал, это истина. И этому надо следовать, потому что только в этом жизнь. И Он максималист, Он не создавал толпу, серую массу, и каждый для Него, он не хотел, чтобы он был просто Богом. Он не хотел, знаете, никто не хочет, чтобы его любили за то, кем он является, что он делает. Никто не хотел, ни один мужчина бы не хотел, чтобы его любили за то, что он бизнесмен. Каждый хочет, чтобы его любили, что он, это он, за того, каким он является, за то, кто он на самом деле, за его самого. Также Бог. Он не хотел, чтобы его любили из-за того, что он просто Бог. Это не семья, это не завет любви, это совсем другие отношения. В плане Бога было то, чтобы создать тех, для которых он будет папой, и которые для него будут детьми истинными. Истинный ребенок — это продолжение тебя. Это счастье, когда Бог дает детей своих жителей небес, которые продолжение тебя, которые являются твоим семенем духовным. Вот Бог создал себе продолжение себя. Он продолжил себя в них, дав им душу, создав их личностями, дав им право выбирать. Он продолжил себя в них. Он продолжил Христа, своего любимого Сына, продолжил истину в Его невесте. Это было Его планом. Бог максималист,
и все, что он родил, все его детки, которые населяли его дом, до того, как прийти на землю, любимы им максимально, и они любят его тоже максимально.
Он максималист, и все его детки, они любимы им максимально.
Вы знаете, что настоящая любовь только взаимна.
Настоящая любовь, она только взаимная. Настоящий завет любви – это взаимно. Потому что настоящая любовь – это соединение, соединение двух личностей из одного материала, из одного ДНК. Это то же самое, что взять у кого-то, оторвать руку, и, естественно, этой руке будет лучше со своим телом. Это когда ты понимаешь, что это твое тело, ты там принадлежишь. Это настоящая любовь, она взаимна. И никого невозможно заставить любить Бога. Ни страхом никаким, ни адом напугать. Бог вообще это не хотел. Он вообще никого, ад, он вообще, я еще раз скажу, что он создал его для падших. Озеро Огненное. Невеста вообще к этому не имеет никакого отношения. Многие люди жили в страхе и живут до сих пор. Боятся попасть в ад. Я помню, как я раньше, вообще у меня был страх, я каждый вечер обязательно каялась в грехах, каждый вечер молилась, потому что мне было страшно, как вот учили, не знаешь, как ты проснешься, где ты проснешься, что будет завтра. Не, ну это правильно, каждый вечер каяться, если у тебя что-то, ты не то сделал, примириться. Но основание этому страх, того, что боязнь ада, это неправильно, потому что невеста – это завет любви. Как что бы ты ни делал, папа все равно придет за тобой, ты его ребенок. Но, понимаете, если ты думаешь, сейчас пойду грешить, то ты так ничего не понял, ты не невеста. Потому что если ты ребенок, ты любишь своего папу, ты будешь бояться сделать ему больно. Для тебя погрешить будет еще хуже, чем эта рана Бога. Для тебя это будет еще больнее. То есть я вообще... Это, знаете, рассказывать на пальцах, показывать, все это невозможно. Это надо просто иметь бытие внутри себя.
Итак, настоящая любовь, она только взаимна. Любовь между папой и дочерью, Иисусом и невестой, Адамом и Евой. Все, что истинно, оно находит отклик в сердцах обеих сторон.
Истинно, оно всегда находит отклик в сердцах обеих сторон. Это ложь из преисподней, что все эти истории о том, что ты меня любишь, а я тебя нет и так далее, все эти песни о невзаимной любви, это все не любовь. Настоящая любовь, она всегда взаимна.
Знаете ли вы, почему Бог любит именно своих детей, а они именно Его?
Почему Иисус любит именно свою невесту?
Почему его невеста любит Иисуса? Она выбирает Иисуса. Потому что дети – это часть папы. Они такие же, как и он. Они из него. Вот что значит «создал Господь Бог человека по образу и подобию». Подобие – это такой же. Он создал человека таким же, как и он, из такого материала. И поэтому он любит его, и человек любит его. Итак, его дети – это часть папы, они такие же, как и он, они из него, и для них папа такой же, как и они, в том плане, что он родной, он не просто Бог, а в первую очередь папа. А то, что он является Богом, это уже то, кто он есть.
Когда-то я видела такие видения интересные, по парам шли зверюшки разные, там, например, у жирафа, и маленький жирафенок, или как правильно, слон и маленький слоненок. И мне папа сказал, что у жирафы рождается жирафа, у слона слоник, а у меня родилась ты. И это настолько, ну, просто я не знаю, это мое сокровенное, я сейчас с этим делюсь, потому что я надеюсь, приходится мне делиться с, ну, своим сокровенным каждый раз, чтобы это нашло отклик в чем-то сердце. Так вот, у папы рождаются его дети. Как у жирафы. У жирафы слоник не рождается. Это просто бомба. У жирафы рождается только жирафенок. А у слона только слоник. А у папы рождается только его дочь. Его.
Итак, У кого-то папа слесарь, ну, у кого-то адвокат, не обязательно слесарь, у кого-то папа крутой бизнесмен, а у кого-то он бог. Просто у меня папа бог. Так получается. У кого-то папа кто-то другой, а у меня папа бог. Вот и все. То есть то, что он является богом, то, что он свят, конечно, это ему в плюс. Но даже не в этом дело. А дело в том, что просто он мой папа. Просто он меня родил, просто он меня вырастил, он меня воспитал, он меня учил. Это мой папа. Для земных Бог всегда будет просто Богом, далеким, там, на небесах. И даже если они верят в Него или нет, как в Бога, Он будет их судить в конце их жизни. И они признают Его. В Исаии сказано, Он будет назван Богом по всей земле. Но с детьми все иначе. Они это совсем другое. Папа учит их, наказывает, когда они на земле, потому что любит. Все знают место, время начаться суду с Дома Божьего. Дом Божий, дети. Он учит их на земле. Папа допускает обстоятельства в твоей жизни определенные, чтобы вернуть тебя. Он хочет вернуть себе ту настоящую маленькую девочку, которой ты являешься. Он хочет вернуть тебе настоящую тебя, истинную часть твоего сына, своего любимого сына. Он хочет вернуть истинную тебя. Поэтому он допускает некоторые обстоятельства в жизни, поэтому он судит. И почему Давид говорил, что суды твои слаще сотов меда? Потому что он судит и наказывает на земле тех, кого он любит. Он производит с ними процессы здесь. А суд, пред которым, суд, который будет потом, после смерти, это суд для нечестивых, которые, у которых нет ушей, которые не могут слышать его голос, которые не его дети. То есть суд с Дома Божьего. Дом Божий — это особое место на земле, в котором живут не все. Это тот самый внутренний двор, это святое святых, это Дом Божий. И есть внешний двор. Написано в Откровении, внешний двор дан язычникам, а внутренний двор он дан детям. Это святое святых. Итак, жизнь ребенка папы делится на три этапа. Сейчас мы подошли к этому моменту, три этапа в жизни каждого жителя Земли. Представим, в бытие на шестой день он его сотворил. А он сотворил всех людей сразу. Просто Адам и Ева первые пришли на землю. Все люди, они были сотворены сразу в бытие. Все его невеста, все дом отца, все его дети. Но Адам с Евой, они пришли первые. Так вот, может кто-то думает, что Адам с Евой жили на полу, там спали на земле. Это все неправда. Они жили в доме. Жили в своем доме, который у них был на земле. Тот дом, который у них есть на небе. Но потом они ушли с этого дома, потому что грехопадение, оно не разрешает. Дерево познания добра и зла, оно прекращает путь к дому, то, что есть на небе, на земле. И поэтому умер Иисус, чтобы этот дом, который есть на небе, дом Отца, он был здесь, на земле. И Адам с Евой, они пришли на землю первыми, они жили в своем доме на земле. Это был Эдем, это было совершенно и истинно так, как должно быть. Бог сразу создал всех людей, и все его дети, они населяли небо. И каждый из них в разную эпоху, в разное время он приходил на эту землю. И они живут там до сих пор, те, которые еще не пришли, вот должны прийти. Они живут каждый в своих домах, по парам, как положено, человек, мужчина, человек, женщина, живут вместе, каждый в своем доме. И они живут в доме отца, они общаются с ним, проводят время, кушают, поют, то есть они занимаются тем, как нормальная семья, празднуют праздники, наряжают вместе елку, у каждого свой дом, который соответствует именно ему, его судьбе, то, кем он является. То есть они же это жизнь ребенка папы, это первый этап в жизни каждого ребенка до того, как он был сотворен, бытие, да, на шестой день. И вот это все время, пока он жил на небе, чтобы прийти на землю, это первый этап. Это жизнь на небе до того, как он пришел на землю. Итак, дальше Его детки, да, то, что я сказала, жили на небесах, в его доме, в своих собственных домах, пока не придут на землю, чтобы сделать выбор, потому что у них есть душа. Бог вообще, из-за чего заварилась вся эта каша? Это дьявол, он просто, то, что он тут на земле, то, что он искусил, и Адам и Ева съели плод, это все Бог допустил, это все ради любимых деток. Они должны сделать выбор. Они должны выбрать его сами, потому что они являются душой живой, у них есть выбор, наличие души. И все это самое, дьявол тут совсем не, как говорится, не, как это сказать, он всего лишь марионетка, то есть Бог всего лишь использовал его в своих целях, для того, чтобы его дети, они сделали выбор. Поэтому первый этап в жизни каждого ребенка – это до того, как он придет на землю, чтобы сделать выбор. Дальше, второй этап. Когда они рождаются, слушайте внимательно, ген греха уничтожает память духа, и они забывают папу на время. Когда дети рождаются на землю, ген греха — это плоды дерева познания добра и зла, которое в теле человеческом. Когда ребенок входит в тело, сразу моментально блокируется его дух. То есть, чтобы он стал духом, ему теперь нужно родиться свыше. Рождение свыше – это подключение твоего духа, части Бога, к Духу Святому. Дух Святой – это является, он является звуком Бога, звуком неба, носителем территории неба. Он является всей территорией неба. Так вот, рождение свыше – это подключение к территории неба. И вот когда это, сейчас мы поговорим, это третий этап, второй этап, когда дети рождаются на землю, у них ген греха, и они забывают. Они забывают папу. Это второй этап. Этот этап, на этом этапе папа ведет их, наблюдает за ними, допускает обстоятельства в их жизни, подводит их в реальность их сердца. Вот это мне нравится. Вот все, что с тобой было больно, все обстоятельства невесты, все, что папа делает, он подводит тебя в реальность сердца, чтобы твоим, когда, знаете, когда что-то случается, когда боль, то сердце становится очень ярким. Человек перестает быть в реальности этого мира, он начинает задумываться. И вот все, что папа делает на втором этапе в жизни его детей, он подводит их в реальность их сердца, чтобы их дух, он был больше, чем их разум, чем то, в чем они погрязли. Он подводит их в реальность их сердца, которое помнит правду, помнит папу. Это второй этап, это процесс. Второй этап — это процесс к тому, чтобы родиться свыше. Сейчас я хочу сказать такую вещь. Об этом есть тема, но я просто должна это сказать сегодня вкратце. То, что многие христиане, которые считают себя рожденными свыше, не рождены свыше. Просто прочитать молитву покаяния — это не родиться свыше. Родиться свыше — это когда твое сердце кричит, что дальше жить так больше невозможно. То есть это крик твоего сердца. Дух Святой, он работает с твоим сердцем, с твоим духом. Родиться от духа может только дух. Почему Иисус сказал, что плоть рождается от плоти, а дух рождается от духа? Так вот, родиться, прочитать молитву о покаянии можно просто плотью. Даже если ты веришь. То есть написано, что кто призовет имя Господне, тот спасется. Получить спасение от ада можно, поверив, что Иисус есть Бог. Но родиться свыше, это значит вернуться туда, в территорию небес. Это возобновить территорию небес внутри себя, открыть территорию небес, когда ты становишься духом в первую очередь. Вот это рождение свыше. Итак, третий этап — это рождение свыше. Возвращение назад к папе, живя на земле. Это настройка на волну территории небес. Это настройка 3-3. Настройка 3-3. Это рождение свыше, это место.
там, где сказано о рождении свыше, там, где говорит Иисус, я сейчас не помню точно, какая это глава, какой, вернее, я знаю, что третья глава, третий стих, а какое послание именно кто, я не помню. Это настройка 3.3, рождение свыше. Это очищение от всего, что было во втором этапе на пути к Папе. Рождение свыше – это очищение от всего, что было на этом втором этапе, пока ты шла к Папе, пока Он подводил тебя в реальность твоего сердца. Вся жизнь небесного – это от Папы к Папе. Сейчас вы можете увидеть, каждый небесный может понять эти слова. После этих слов, после этой темы. Что значит «от папы к папе»? Иисус об этом сказал, что «я знаю, откуда я и куда иду». Вся жизнь каждого небесного – это от папы из того дома к папе, обратно в этот дом. И весь этот второй этап на земле, пока Бог тебя приближал к реальности твоего сердца, это этап на пути оттуда и туда. То есть от тебя к тебе я свой путь держу. От тебя к тебе. Я к тебе бегу сквозь дни свои, все отдам, чтобы не остался ты. От тебя к тебе. Вся жизнь избранных — это от него к нему. У человека есть то, что дал ему Бог. Это тоже место в Новом Завете. Об этом говорит Иоанн Креститель, что у человека есть то, что дал ему Бог. У каждого есть то, что дал ему Бог. Все, что действительно его, будет у него — так же и тем более у Бога. К нему вернутся все, кто его часть, кто такой же, как он. Вот все, у Бога есть те, кого он создал, кто является его частью. Все они вернутся к нему. Кто из такой же материи, кто был им рожден. Все, кого он кормил с ложечки, кого он держал на руках, кого он ждал, они вернутся, потому что внутри них бытие. Потому что внутри них не просто бытие, это не просто создание тела человеческого. Книга «Бытие» — это не книга о том, как просто было создано человеческое тело из праха земного, и оно ожило вдруг. Книга «Бытие» — это сотворение семьи, любви, взаимных, живых, настоящих отношений. «Бытие» — это не массовость, это не создание толпы. «Бытие» внутри не у всех. «Бытие» — это история не всех. Это история любви двух сторон, а тех, кто принадлежит друг другу. Бытие — это не просто первая книга Библии, это рождение семьи и любви. Бытие — это книга, в которой сокрыто все. Все остальные книги — это просто процесс, как это происходит. А в книге Бытие вообще сокрыто все, от начала до конца. Она заканчивается Иосифом, смертью Иосифа. Естественно, смерть Иосифа на земле — это рождение Вениамина. Это сейчас тоже другая тема. Вениамин — это поколение, которое, когда Рахиль рождала Вениамина, она умерла. Это поколение, которое, в котором церкви уже не будет, в котором будет просто царство. Это поколение, которое уже будет жить в царстве Бога на земле. Это то самое поколение. Поэтому в бытие сокрыта абсолютно вся история церкви, вся история человека. Итак, бытие. Все, кто по образу и по подобию Божьему, все, кто подобны Ему, будут жить, как Он, и вместе с Ним. Если Бог тебя родил, значит, Он твой папа. Если Он тебя захотел, значит, ты самый счастливый. Значит, Он максимально уже предусмотрел твою жизнь, твою вечность. Значит, Он сумасшедший по тебе. Он дрожит над каждым твоим пальчиком. Это значит, что для тебя Он все. Это значит, что без Него невозможно дышать. И когда ты придешь к Нему, ты вернешься в жизнь, ты начнешь жить. Если Бог тебя сотворил, это значит, что Он сумасшедший по тебе. Ты не просто кто-то, какой-то житель земли, какая-то часть серой массы. Если ты Его, это значит, ты для Него все. И Бог для тебя абсолютно все. Это любовь, настоящая любовь. Территория небес. Я могу сказать о себе, что я представитель территории небес. Я представитель царства Сапфира на этой земле. Потому что там я была до того, как пришла.
на эту землю. Там я была рождена. Иначе я не могу говорить об этом царстве. Иначе я не могу сейчас, вообще мне нет права говорить, потому что это все было бы ложь. Как сказано в Писании, что если у вас нет любви, то вы кимвал звенящий. Медь звенящая, и медь звучащая, или как там, или наоборот. Кимвал звенящий. Если нет любви, все не имеет никакого смысла. Все это ложь. Любые проповеди, основанные на дереве познания добра и зла, в которых нет бытия, в которых нет жизни, которые не говорят люди, которые любят Бога, с которыми у них завет вечный, которые не были там, они не могут рассказать. Они врут. Это все ложь. Те, которые говорят, но не были там, или еще не вернулись туда, они не могут говорить правду. И те, которые не знают, куда они идут. Поэтому Иисус, когда у него спросили, сказали, что ты такое говоришь, он разговаривал с фарисеями. Он начал говорить, как я вам буду рассказывать о небесном, если вы не поймете меня. Потому что я говорю о небесном, потому что я знаю, откуда я и куда иду. Точно так же я могу сказать о себе. Это сапфировое служение. Я говорю об этом, потому что я знаю, откуда я и куда иду. Я знаю это служение, я знаю это царство синего сапфира, я там была рождена. Это моя личная боль, моя личная. Когда что-то не является твоим личным, ты не можешь говорить об этом. Это моя личная боль, мое личное счастье, это царство. Поэтому я могу об этом говорить, иначе все это было бы ложью. Если бы сапфировая история не была моей личной болью, если бы я не любила Иисуса, это царство, эту истину, я не имела бы права говорить и жить в нем. Территория небес. Там могут находиться только те, кто любят царя этого царства. И мы вернулись к тому, с чего началась эта тема. Главный закон этого царства, этой территории, это любовь. Там могут находиться только те, кто любят это царство. Гражданство этой территории определяет бытие, а в основе бытия настоящая взаимная любовь. Гражданство этой территории определяет бытие, а в основе бытия настоящая взаимная любовь. В основе бытия в завет с Давидом. И вот это слово «берешит» — «бытие» на иврите, оно означает, одним из корней этого слова есть. То есть в этом слове есть корень «брит», который означает «завет». И без бытия нет без завета. И еще с этим связана, с этой темой «Территория небес», тема «Лилия завета любви». Поэтому кто не слушал, прослушайте еще эту тему. «Лилия завета любви» — это тайна бытия, раскрытая Иисусом Христом. Итак, и закончить я хочу от Иоанна 6:37. «Каждый, кого Отец мой поручает мне, придет ко мне, и я никогда не отвергну того, кто пришел ко мне, потому что я пришел с небес не для того, чтобы исполнить то, чего я сам желаю, но для того, чтобы исполнить волю пославшего меня. Вот чего хочет пославший меня, чтобы я не потерял никого из тех, кого он поручил мне, а вернул всех их к жизни». Последний день. Опять здесь Иисус говорит о своей невесте. «Пославший его Отец». Он хочет, чтобы он не потерял, чтобы все вернулись к нему. И здесь сказано, что они все вернутся. И вернул их к жизни в последний день. Что это за последний день? Это тот самый день, который называется воскресение, которое наступает после распятия вместе со Христом. Он хочет вернуть к жизни свою невесту, когда она умрет за истину, которой она является, и воскреснет вместе с ним. Итак, «Ибо вот чего хочет Отец мой, чтобы каждый, кто увидит Сына Божьего и уверует в Него, обрел жизнь вечную, и тогда я верну его к жизни в последний день». Вы заметите, здесь каждый, кто увидит, у кого есть способность увидеть Сына Божьего и уверовать в Него, у кого есть эти глаза, чтобы увидеть, все эти небесные жители, у которых есть это, у которых есть это внутри, они вернутся к Нему. И он вернет их к жизни в последний день. Дальше, 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если Отец, пославший меня, не приведет его ко мне».
Никто не может, сейчас просто конкретно наступаю на вонючий дух религии, никто не может прийти к Иисусу, если папа не приведет его. Если внутри, то есть иными словами, если внутри него нету части папы, что значит папа не приведет? Если внутри него нету части папы, если он не взят от Бога, он не может прийти к Иисусу. Об этом сказал Иисус. И я тогда возвращу его к жизни в последний день. Воскресенье. Дальше, 65 стих, та же глава. А еще он добавил. До этого Иисус говорил о том, что тот, кто не ест тело мое и не пьет мою кровь, в том нет жизни. И об этом фарисеи их вообще там закрутило, завертело на этих словах. Они, естественно, не поняли, есть тело, пить кровь, потому что у них не было ушей, чтобы это услышать, у них не было территории небес, чтобы это понять. Так вот, Иисус говорил, что тот, кто не возьмет, не последует моим путем, тот, кто не будет распят вместе со мной, не отведает моей крови за истину, не съест моего тела за плоть, которая ломится за истину. Кто не последует этим путем, тот не будет жить. И дальше он еще добавил, вот почему я сказал вам, что никто не сможет прийти ко мне, если это не дано ему будет отцом. Никто не сможет прийти, если это не дано ему будет отцом. Никто не сможет прийти, если в нем нет территории небес, если он не является гражданином небес. Дальше 70 стих. И дальше его тут начали спрашивать. Подождите, 66-й. «После того многие из его учеников повернулись назад и больше не следовали за ним». После того, как Иисус сказал об этом радикально, многие просто повернулись и больше не следовали. И тогда Иисус спросил у 12-ти, «Вы тоже хотите покинуть меня?» И Симеон Петр ответил ему, «Господи, куда же мы пойдем? У тебя есть то, что приносит жизнь вечную». И мы уверовали и знаем, что ты святой Божий. Он спросил, вернее, он проверил у них, какой земли они жители, какого царства. И Петр ответил четко и понятно, что он житель территории земли, что он небесный гражданин, и он останется. Тогда Иисус ответил им, «Разве я не избрал вас 12? И все же один из вас – дьявол». Иисус ответил, «Разве я не избрал?» Он сказал иными словами, что он избрал этих 12, но Иуда не гражданин Небесного Царства. То есть как бы он даже не пытался, он может быть сам как человек, мы не знаем его судьбу, его жизнь, его мысли, мы не можем знать, что он думал о себе. Может, он как человек пытался прийти, как-то пытался обратиться, но он не был, он сказал, что он дьявол. То есть внутри у него не было бытия. У него не было завета. Он не был гражданином небес, поэтому он предал Иисуса. Так, он говорил об Иуде, сыне Симона Искариота, ибо Иуда, хотя и был одним из 12 апостолов, должен был предать Иисуса. Это все, что сегодня Дух Святой положил сказать в начале этого 2015 года. Это территория небес. Это только начало. Это только первый шаг к этой истине. Это начало этой темы. Я знаю, что будет, это еще не все, что касается территории небес. Очень много секретов сокрыты в этой теме, в этой истине. Я благодарна, я хочу сейчас поблагодарить Духа Святого. Дух Святой, спасибо тебе за эту тему. Спасибо тебе. Благослови этот звук, который исходит сегодня из меня. Этот звук, который создавал эту тему. Пусть он достигнет ушей тех, которые из этого царства. Я передаю привет, святой привет своим братьям и сестрам, которые из дома моего отца. И мы будем едины с вами, как един наш Отец, наш Иисус и Дух Святой. так, как должно быть. Спасибо.
Дух!
Жители на территории небес. Это те, которые жители небес.